Всем привет, это подкаст «Разговор за чашкой чая», где мы, его ведущие, Юля и Андрей, обсуждаем все, что нам захочется, приглашаем друзей и просто отлично проводим время. Итак, у нас сегодня 12-й выпуск нашего подкаста.
Ничего себе!
И это не простой выпуск. Я на самом деле очень рада, потому что мы часто говорили в начале, что вот мы приглашаем друзей, отлично проводим время. Не прошло и 11 выпусков, когда мы действительно пригласили гостя. Та-да-дам! У нас наконец-то в выпуске сегодня будет гость. Он уже здесь. Алина, привет!
Всем привет!
Привет, привет!
Спасибо огромное, что пришла к нам. У нас в гостях прекрасная девушка, наша подруга Алина, которая работает, поправь меня, если что, дизайнером ювелирных украшений.
Ювелирных украшений, да, все верно.
Как вам такая профессия, ребята? По-моему, это просто что-то невероятно уникальное и интересное.
Звучит очень сложно.
Да, поэтому просто мы не удержались и решили, что наш первый гость будет бриллиантиком. Извините за Ну, слушай, ну правда, я вот ты вообще когда-то встречал дизайнеров ювелирных украшений?
Мне кажется, что я когда-то, наверное, на улице проходил мимо.
Нет,
но я не знал, кем эти люди работают.
Ну, я впервые, то есть, Алина, ты в моей жизни первый такой человек, и это безумно было интересно со дня нашего знакомства, и как только мы запустили подкаст, я сразу поняла, что я хочу тебя пригласить, потому что, я думаю, всем интересно немножко узнать вот этот мир.
Всем девушкам особенно.
Да. А я думаю, у нас много слушательниц девушек, но это просто что-то...
Мужчинам тоже интересно.
Финансовая сторона.
Да.
Вот, так что все, без лишних отступлений, Алина с нами, мы начнем. Я хочу прям начать с самого начала, по-моему, это супер логично. Как ты вообще решила начать заниматься этим, там, выбрала профессию, университет? Вот, что тебя сподвигло? Какой был первый твой?
Ну, можно начать с того, что в детстве я любила рисовать, и это было такой базой. Пошла в художественную школу. И обычно дальше ты просто начинаешь выбирать профессию, куда ты дальше будешь применять свои художественные навыки. То есть это определенный дизайн. И мне всегда было бы близко какое-то прикладное искусство. Я общалась, вот я училась в школе, и там у нас уже некоторые девочки выбирали институты, университеты. И с их разговоров я пыталась как-то для себя понять, что мне близко, что нет. Очень многие девочки любят там дизайн одежды, выбирали. Вот. Но мне, например, это было не близко. И, в общем-то, я на самом деле исключала то, что мне подойдет или нет. То есть методом исключения. Да, и там, допустим, я выбрала университет, и там были некоторые специализации, трикотаж, дизайн украшений вот как раз, а потом была обувь. И, в общем-то, я просто из этого выбирала, и я увидела, что, о, есть специальность художник ювелирных изделий, и мне кажется, это очень интересно. Я просто пошла туда.
Тебе потом... тогда уже нравилось там всякие украшения, кольца,
сережки? Кстати, нет. Не то чтобы прям это было какое-то... Вот я точно знала, что я хочу. Вот именно что... Методом исключения я думаю, блин, ну обувь — это не очень интересно. То есть для меня. А украшения — это как будто что-то очень такое вот... Ну, мне показалось, что...
По крайней мере, это не вызывало какого-то негативного, да?
Да, да, и просто вот попробуйте. А потом это все затянуло, и дальше просто я целенаправленно развивалась в этом направлении.
Ну, это классно, это интересно. А тяжело было поступить вообще? Там какие-то вступительные, творческие или как?
Да, там... Ну, на тот момент уже ввели ЕГЭ, поэтому мы сдавали ЕГЭ, и потом еще дополнительно сдавали художественные экзамены. Это рисунок и живопись. Но так как у меня была, в принципе, неплохая база художественная, я закончила на тот момент художественную школу, потом еще дополнительно ходила, ну, как бы я не бросала. И мне экзамены достаточно легко дались. Я была вторая по количеству баллов на всем вообще потоке, который абитуриенты поступали.
Серьезно? А вот мне, кстати, интересно, а там нужно сразу же, исходя из того, что ты выбрала именно украшение, на рисунке представить какое-то? Нет, просто?
Нет, тоже, опять же, все зависит от года поступления, всегда разные правила. Раньше такое что-то подобное было, а когда я поступала, там был просто рисунок живопись, он был для всех одинаковый. Вот.
А что это было, кстати?
Что мне такое подожди? Живопись?
Вот я просто даже не знаю тоже, да. Рисунок от живописи отличается?
Да.
Рисунок — это...
Рисунок украшения я какого-то.
Нет, просто вот наш экзамен так выглядел. Мы приходили, нам давали листы, которые подписывали. Ну, вот эта всякая система, чтобы там ничего не, нельзя было заменить, подменить, да. Вот, ты шел с листом, выбирал себе... А, по-моему, тебе давали, кстати, там уже стояла натура. Приходил человек,
ага,
натурщик.
Человека рисовали.
Да, мы рисовали человека. И у нас было, допустим, там задание, опять же, выглядело так, что сначала там, по-моему, какие-то наброски, 3 наброска на листе в полный рост. Он там стоит, по-моему, сидит, что-то еще было, не помню. А потом голова. Мы рисовали голову, такой а-ля портрет. Опять же, у всех вузов разная специфика, у нас была определенная специфика, в которой ты учишься рисовать, потому что у всех разная подача, все по-разному видят. Условно, в художественной школе я рисовала так, там такой художественный уклон, то есть это были портреты, которые были больше похожи на такие нам привычные. А вот в университете там была подача немножко другая, там такая, как будто бы мы знаем, как это все построено, как выглядит скелет. Ну, то есть я даже не знаю, он какой-то немножко технический такой больше. То есть...
Интересно.
Специфика определенная.
Мы сейчас все говорим про рисунок.
Да. А живопись это в следующий день, и там ставились натюрморт, и мы акварелью, краской писали. То есть там рисунок карандашами,
а тут понятно.
Краской.
На самом деле я поняла, насколько я сейчас, ну, далека от этого всего. Это так интересно, да. Я хотела сказать, насколько мы далеки, но не стала так говорить, обобщать, потому что. Я всегда, всю жизнь, там, когда смотрела какие-то фильмы или слышала про поступление в художественный вуз, я представляла, что человек приходит с готовым. И я только сейчас осознала, что это экзамен,
я, кстати,
как обычный экзамен.
Я, кстати, тоже думала, что могли, наверное, там,
ну,
дать
тебе...
Ну,
чтобы, да, приносишь там свой рисунок, то вот, я такой молодец. И...
Я умею рисовать
да,
вот так.
Да, но ведь на самом деле это
логично.
Да.
Что, может, за тебя там какой-то дядя Вася
красиво. У меня просто сейчас сошлось это,
ну, конечно,
магия.
Да, именно.
Логично.
А еще, ну вот твоя оценка складывается из вот этого творческого экзамена и ЕГЭ.
Да, все верно.
Какие ЕГЭ нужны в творческий вуз? Ты просто обязательный или какой-то был предмет?
Русский математика, наверное.
Они всегда давали, да, по-моему, стандартные русский математика, и, по-моему, мы сдавали еще историю.
Какой-то гуманитарный, наверное.
Да, да.
История или общество.
Там есть такой стандартный набор, гуманитарный, скажем так. Кто-то, по-моему, даже брал еще обществознание в некоторых этих. Там, опять же, каждый вуз, у него есть свои определенные требования. То есть в каком-то, может быть, не нужна история, но они как раз обществознание. Вот конкретно в моем вузе, по-моему, обществознание было не нужно, а была нужна история.
Интересно.
Вот.
Вообще магия просто.
И, собственно, да, и ты их собираешь, твой балл, он как бы складывается.
Да,
сейчас, да.
И это как бы поступ...
Ну,
это
а вот у меня еще вопрос по рисунку или там живописи. Это там тоже ограниченное время какое-то?
Конечно. Да, она...
Сложно, но делает ли это сложнее?
Мне кажется, это стресс какой-то, наверное, нет?
Сколько времени вообще дается?
По-моему, каждое было по дню. То есть 2 дня экзамены.
Целый день. Тебе дается день, чтобы...
День, ну там опять же не целый тебе день, ну условно 5 часов. Пять часов на рисунок, 5 часов на живопись, на следующий день.
Ну, это уже более-менее как будто...
Хотя,
вот.
Не знаю, для меня это было бы, наверное, стрессно. Ну, это
перерывом на обед.
Да, кстати, там был перерыв на обед. Это забавно. В перерыв на обед можно было подглядеть к своим друзьям и дать какие-то комментарии или попросить у них.
Вот это прикольно.
Я слышал такую штуку, что ЕГЭ так устроен по каждому предмету, что там он вроде как меньше 4 часов, что-то типа
3:55,
чтобы... По закону, если у тебя экзамен или что-то длится больше 4 часов, там нужно перерыв на делать какой-то.
На
там, еду
пищи.
Или на что-то. Давать отдых.
Ну, логично.
У нас был, да. По-моему, был перерыв. Мы выходили, все просто выходили в коридоры. Закрывали, кстати, аудитории.
Ну, чтобы никто не...
Да, мы все гуляли и потом снова возвращались.
Звучит очень стрессово для человека, вот как для меня извне. Мне кажется, я бы расплакалась, бросила бумагу и бежала.
Ну, у меня много таких историй. Собственно, я когда еще маленькая поступала еще в художественную школу, там также сдаешь экзамены. И это был дикий стресс для ребенка. Я помню, что там также сдавали мой рисунок и живопись. И все, это был ужас. Я сходила на первый, это был рисунок, я была очень довольная, а на второй живопись, там все сразу началось плохо, нам сказали, что у нас не того формата бумажка, на которой надо писать, и, в общем, где-то искали дополнительную бумагу, ну, в общем, все пошло не так, и это еще тоже такой нюанс, ты же привыкаешь к материалам, с которыми ты работаешь, бумага была уже не та, ты по-другому пишешь, да, ты не очень понимаешь, как сделать, например, что-то, и все. Я думала, что я не поступлю. И, кстати, тогда я поступила предпоследняя.
А потом наоборот.
Да.
Сколько тебе лет было, когда ты поступала
в университет,
в художественную школу?
В художественную школу, ой, я сейчас сходу не скажу, это был 5 класс.
А, ну 11-12 обычно.
Ну просто звучит так, такое поступление серьезное.
Там было все очень серьезно, просто вот.
Знаешь, как курсы английского, типа приходишь, деньги платишь.
Я далека тоже от этого. Я была всю жизнь уверена, что действительно ты просто из серии, это же дополнительная секция, я плачу деньги, да, все, учите меня, пожалуйста. А тут как все сложно.
Ну у нас была художественная школа с таким серьезным отношением, поэтому мы, например, каждый год ездили на художественные практики. Это на месяц. Мы уезжали куда-то. И там целый день писали.
Ничего себе.
У нас был целый такой суперлагерь, что из разряда ты с утра просыпаешься, ешь, потом идешь на первую, как бы, локацию. Это утреннее состояние природы. Потом ты возвращаешься, обедаешь, потом идешь на другую локацию, там дневное состояние света. Ну, вообще, природа другое состояние.
Дальше.
Вы идете туда, потом вы ужинаете, и вечером у вас какой-нибудь экспресс-закат, еще что-нибудь. Все, какие-нибудь эти. И все, и вы ложитесь спать. На утро все просыпается. Это такой суровый лагерь.
Олимпийского резерва. Да. Просто вот эти, знаешь, спортивные какие-то лагеря, где там...
Так звучит очень здорово.
С утра тренировка, вечером тренировка, потом...
Ну, плюс еще всякие вот эти творческие страдания. Вы там все ходили, страдали и говорили, что... там, посмотри на моё и успокойся, потому что все думали, что в них все плохо, нехорошо.
Это так удивительно для меня, насколько это все строго регламентировано, четко, потому что я всегда думала, что это очень творческий процесс, но серия проснулась, мне вдохновение, я сегодня не буду писать. А на самом деле лагерь месяц, каждый день, давай,
такая
просто взял бумагу, да, иди.
Слушай, это вот эти вот, наверное, ну, то есть, когда гуляешь по городу, иногда видишь толпу каких-то людей с мольбертами, они такие там сидят или стоят, рисуют, это вот что-то...
Они чисто вышли на практику.
Да,
понятно.
Как это интересно. Так, ты поступила, а какие бы ты, может быть, советы дала людям при выборе университета, на что может обратить внимание, или в целом, вот, если люди решили посвятить себя этой профессии, навыки какие развивать? Ну, то есть навык живописи в основном, да, развивать получается, или что-то еще? Черчение, может быть, или вот как? Какие-то советы, может быть, дашь?
Да, на самом деле, я вот тоже такой момент, сейчас все так меняется в сфере именно образования, поэтому я не знаю, что сейчас происходит, я не знаю, какие они сейчас требования, какие навыки, да, на самом деле, ну, 100% поможет хорошее владение техникой, то есть рисунок, живопись. Это...
Ты говоришь, извини, ты говоришь техника, я такой сразу, компьютер, там, фотошоп, там, наверное, вот это вот что-то.
Ну, это тоже.
Имеешь в виду техника и...
Техника рисования, да, владение, да, определённое.
Мы с тобой вообще в другой сфере просто сразу чувствуем.
Ну, это тоже фотошоп, это все понадобится, это все, но как будто бы это даже легче освоить, когда у тебя есть хорошая художественная база, потому что все-таки мы говорим о том, что это изначально, что у тебя должно быть какое-то как раз эстетическое видение, умение изобразить это, и в дальнейшем от этого очень много зависит.
Насмотренность
этому
важна?
Вообще можно научиться?
Мне кажется, как что... обычный навык.
Ну, как будто бы у меня есть такое ощущение, что кто-то умеет рисовать, кто-то не умеет рисовать.
Ну, я не согласна с тобой, действительно можно научиться. Ну, как бы просто ты не станешь Репиным, но научиться на каком-то базовом уровне, ну, даже меня, я ужасно пишу, ужасно рисую, но если я буду действительно заниматься, меня чему-то научат, это же навык. Ну да, я не буду великим художником.
Ну ладно.
Ну там, если
ну, наверное,
это будет
права.
Уже не домик, как я обычно его делаю, четыре палочки там и крышу треугольника, а это что-то будет уже более-менее. Не зря же в школе есть рисование. Ну в идеале же тебе должны в школе, кстати, преподавать, как правильно это все делать, а не просто сегодня тема
яблоко.
Я вот
даже не помню. Это вот у нас в школе было рисование вроде как уроков физкультуры. Это типа, ну, все занимаются...
Подожди, а что у вас уроки физкультуры проходили очень расслабленно?
Да, все там... Физрук кидает мячик, там, играть в футбол.
Кидает мячик, кого-то
играет. Кто хочет, тот играет, кто не хочет, тот не играет.
У нас все было строго, кстати, на физкультуре. У нас были нормативы, определенные регламенты, порядок урока, и там даже не до игр было.
Вот, кстати, я когда учился просто в обычной школе, я потом перешел в гимназию, когда в обычной школе у нас вот рисование так проходило, там, каждый рисует, что хочет. А когда я перешел в гимназию, там было рисование... сначала там был, там было несколько учителей, у одной учительницы было сложно получить хорошую оценку по рисованию.
На тебя это был шок?
Да, я такой, ну я же, ну я не могу лучше, вот это мой, вот я так рисую, все.
Ну, у нас, кстати, было из серии, что действительно была какая-то программа. Ну, то есть там, например, на каком-то уроке у нас мы изучаем, там, как цвета делать, на каком-то у нас натюрморт, на каком-то природа, портрет, была эпоха, когда мы портреты рисовали, я помню, потом каллиграфия, то есть там вот, действительно как программа, есть же методичка какая-то у рисования, как у любой, как у математики, как у всего, и вот нас прямо обучали. Я, конечно, делала это отвратительно, но я была послушной, у меня всегда были пятерки. Те, кто баловался, им снижали оценки.
А, типа, если ты ведешь себя нормально на уроке, да, неважно, как
но
ты рисуешь.
Ну, я выполняла требования, там, не знаю, если сказали нарисовать дом, я рисовала дом, то есть он ужасен, но я его рисовала. Это было смешно, потому что у нас была девочка, которая ходила в художественную школу, она потрясающе рисовала, я сидела всегда напротив нее, у нас там просто длинные были столы, друг напротив другого.
Да?
Ну, нет, нет, я обычно там за 5 минут быстро что-то сделала, веду себя тихонечко, и я обожала сидеть и смотреть, как она рисует. Вот я за 10 минут нарисовала свою каляку-малялку, и полчаса сижу, смотрю, как она потрясающе это делает. Это очень красиво, я никому не мешаю, и вот я просто представляю, наверное, как это может быть классно. Она очень красиво рисовала, она, кстати, могла получить даже 4, в отличие от меня. Это уже несправедливые оценки, но то, что она могла там шуметь, например. Хорошо себя веди, это секрет. Но, да, действительно, этому, наверное, учат. С другой стороны, вопрос, у кого есть какие-то предрасположенности. То есть,
ну, это всегда так есть, да, что есть определенная предрасположенность, но это обычный навык.
Ты считаешь, у тебя есть предрасположенность?
Кстати, нет.
Ты думаешь, нет?
Нет. Я думаю, что это просто то, что в детстве мне доставляло большое удовольствие. И, в общем-то, поэтому... Ну, в общем-то, и все.
То есть ты много уделял этому времени?
Ну, мне просто нравилось рисовать. Вот да. Огромная благодарность родителям, которые всегда поддерживали все наши начинания. И вот они как бы видели, что мне это нравится. Поэтому там мы когда переехали в Москву, первое, что произошло, это то, что мама сказала, слушай, у нас тут на районе есть неплохая художественная школа, сходим. И это было тоже забавно, потому что... Ну, там такая подготовка серьезная, а я как раз принесла свои такие картинки, нарисованные там кошки губками, губка и еще какая-то фигня. И я туда как раз пришла и говорю, вот, это... И мне казалось, что это пипец как красиво, простите. Вот, но мне тогда сказали, это очень интересно, но это не похоже на нашу технику. Мне так мягко сказали. Ну, тоже...
Это вот в 5 классе было
да.
как раз.
Ну, там много еще как будто бы таких моментов, не знаю, судьбоносных нет, что в тот момент именно они решили проэкспериментировать. И взяли людей, которые там...
Губками рисуют.
Да, типа того. Ну, они думали, интересно, можно научить ребенка технике за полгода? И сделали такую группу. Вот. А потом... А в чем прикол-то вообще-то всего? Что за экзамены-то? Ты мог платно ходить и платить деньги, а чтобы попасть на бюджет, нужно было сдать экзамен, и если ты пройдешь, то ты поступишь вот как раз в бюджетную группу. То есть несколько, да, было бы несколько групп в году брали, вот, поэтому была цель попасть на бюджет.
Ну, ты, получается, попал.
Да.
Ну, значит, ты не так уж плохо рисуешь, ты себе...
Ну, на предпоследнем месте.
Но попала все-таки на бюджет.
Да.
Ну, так интересно. Это вообще здорово. Так, вернемся все-таки, наверное, к современным реалиям. Расскажи про свой рабочий день. Чем вообще занимается человек, ну, ювелир, так хочется каждый раз сказать, ювелир, дизайнер ювелирных украшений. В чем твоя роль, какова твоя обязанность?
Ну, сейчас конкретно там, где я работаю, у меня много обязанностей и разные задачи. Но если мы будем говорить только про... художественную часть, именно как дизайнера украшений, то мне пишут срочно. С этого всегда все начинается. Нам нужно срочно. Да, срочно, например, сделать какой-то эскиз. Какой-то клиент заказал. И надо пойти или запросить размеры камня. Сейчас я работаю в компании, где направление очень развито цветных камней. Они всегда все разные, там огранки разные, размеры разные. Вот, надо запросить и начать рисовать. Я работаю в фотошопе, вот.
Погоди, то есть приходит какой-то там клиент и говорит,
мне нужно украшение. Там, не знаю, я хочу классное кольцо. И камень будет вот такого размера. Это клиент все говорит. А потом ему предоставляется, вот там ты там что-то, наверное, там дизайнишь, эскиз, и эскиз. Там делаешь несколько эскизов, и ему показываешь там несколько вариантов.
Да.
Это так выглядит.
Да.
А может он выбрать в каталоге и сказать вот такой? Это все равно нужно прорисовать, потому что каталог это база.
Из нашей компании.
Да, из вашей компании.
Да, может.
Может выбрать в каталоге, но сказать, ну, например, вот этот камень да, сделать чуть побольше, да? Да, или что-то, то есть как бы есть какая-то база, основа, если, например, вообще я не разбираюсь, да, в украшениях, но лучше дальше.
Я, скажем так, даже это не делаю, потому что, ну, у нас есть 3D-мастера. Да. Тут есть нюансы в плане того, вообще этапы работы, как все происходит. Поэтому, как бы условно, у нас есть линии коллекции дома. Если человек приходит и говорит, вот мне нужен такой камень, точнее, я вот хочу вот этот камень, и я вижу вот эту модель, она мне нравится, то условно всю модель немного подгоняют под этот камень, по пропорции этого камня. Здесь нет особой моей работы, она здесь как бы не нужна. То есть, наверное, в какой-нибудь другой компании, если бы была такая нужда провизуализировать это для человека, то я бы это делала. Но у нас такой нужды нет. Обычно все и так есть плюс-минус модели. Понятно, да, очень много, в принципе, похожих украшений даже сделано, у которых есть фотографии, видео, и человеку просто понятно, он может сопоставить. А когда это совершенно новое какое-то украшение, что ему это надо как-то продемонстрировать, и, например, он совершенно не знает, что он хочет, вот мы ему накидываем разные варианты. Я беру образцы, я беру размеры все, и начинаю именно... Могу от руки сначала набросать, а потом в фотошопе уже дорабатывать. Почему в фотошопе? Потому что тоже есть определенная специфика того, как ты рисуешь, и то, как это потом будет в металле. Важно сохранить, ну, как бы важно донести вот эту идею в эскизе в металл, потому что очень много нюансов надо учесть. Скажем так.
То есть это именно включаешься тогда, когда вот, предположим, приходит Андрей, он вообще понятия не имеет, что он хочет, но вроде как он хочет кольцо, наверное, там должно быть 3 камня, возможно, они там должны быть в таком-то расположении, но вот он, помогите мне понять. То есть он как, вот я не знаю, как из серии, если бы я пришла в магазин, говорю, я хочу там такое-то платье, но я не знаю, что я хочу, и мне начали бы накидывать. Так ты работаешь с клиентом и ему делаешь эскизы.
Да.
Какие-нибудь нестандартные, не знаю, запросы были, ты помнишь, что там приходит кто-то и говорит, сделай мне там вау. Просто и все.
Еще, кстати, я говорю, что такой момент есть, это специфика вообще, в общем-то, где ты работаешь. То есть у каждой компании есть свои запросы. То есть конкретно в той компании, в которой я работаю, я делаю либо какие-то клиентские заказы специфичные, которые, например, моя начальница, она, в принципе, креативный директор, вот, которая не хочет этим заниматься. И тогда это делаю я. Либо у нее есть своя идея, но так как у нее нет художественного образования, я становлюсь ее как бы руками. И я довожу ее идею, она, мы шутим, мы называем это каля-маля. Она мне скидывает свои каля-маля, а я их просто переношу на такой вариант, ну, чтобы это было понятно, скажем так. Чтобы это человеку, которому дальше презентуется, было понятно тоже. И это уже такая некий этап, когда это уже легко перенести в металл, без каких-либо сильных изменений. Потому что, ну, много такого, что ты можешь просто нарисовать, а потом это сделает 3D-шник, построит эту модель, а потом это еще там отольется в металле, а потом это еще мастер соберет, и это все будет не так, как ты нарисовал. Вот. Поэтому вот я вижу ценность именно в эскизе закладывать, рисовать так, чтобы потом это в металле было так.
Это магия какая-то. А ты общаешься с клиентом, кстати, лично, или тебе просто передают?
Пару раз было.
Было, да, пару раз?
Да. Ну, опять же, все зависит от компании. То есть конкретно здесь, ну, было такое, что да, я общалась. Кстати, это не всегда приятно и весело. Да, да. Ну, людям непонятно, люди не знают. А еще, да, это все зависит просто, в принципе, от того, какой человек. Есть те, которые доверяют. И говорят, я вам вот доверяю, сделайте как лучше. А есть люди, например, которые очень сильно пытаются вовлечься, но, например, они не очень понимают вообще, в принципе. И поэтому приходится их как-то вот их как-то вести.
Интересно.
В нужное русло. Бывает, что они такие, вот, я сейчас придумала, это супер идея, а ты думаешь, боже мой, боже мой.
А, кстати, вот тут, наверное, какая-то этика, ты не имеешь права сказать, что это, мягко говоря, не очень, или просто вы делаете...
Потому что ваши деньги, любой каприз.
Любой каприз. Ну, мне кажется, так и должно быть.
Ну, да.
А можно прийти со своим камнем? Или со своим, не знаю, у меня есть там золотая цепочка, я хочу из нее сделать там кольцо.
Ну, смотря кому вы идете.
Вот ваше, если, например, дом. Вряд ли. Ну, у вас практика есть такая? Не знаю, у меня достался там фамильный бриллиант. Вот я хочу его в кольцо.
Ну, кстати, у нас не любят этого.
Не любят этого. То есть оно в каком-то доме, возможно...
Там есть интересные всякие моменты из разряда, что не все любят брать цветные камни, особенно со стороны, потому что ты не знаешь, что это за камень, как он приехал, как он вообще в Россию попал.
Может, я украла его,
да? Допустим. И еще есть такая забавная история про у камней бывает они сложные, вот цветные камни конкретно, они сложные в закрепке. То есть у них бывает внутреннее напряжение, они бывают раскалываются в момент, когда их закрепляют,
вот это
скалываются.
Страшно.
И условно, когда берут из нашей коллекции камни, то компания как бы несет ответственность полную. Были, кстати, истории такие, были истории, это немножко жутковато, когда, ну, просто раскалывается камень. Если учесть, что ценность камня и вот ценовая как раз категория, что чем он дороже, чем он крупнее, зачастую, тем он дороже.
Ну да.
И когда у тебя крупный, хороший образец раскалывается, все, что ты можешь сделать, это сделать из него пару маленьких, но ты теряешь кучу денег.
Боже,
просто кучу.
Страшно.
То есть это не золото, которое ты порезал,
да,
условно на грамм, грамм и грамм, и все, и у тебя 3 грамма. Что так, что так. Как бы ценность одна и та же. Это диаметрально разные ситуации. Ты теряешь в разы больше.
Кстати, я никогда об этом не думала.
И поэтому ответственность за какие-то привезенные камни... Ну, просто не очень хочется с этим связываться.
Ну, ты сейчас объяснила, и я поняла, почему. Как будто бы, да, я бы теперь тоже не захотела связываться. Там, потеряешь, сломаешь, поцарапаешь, его украли, там, контрабанда, и потом же могут прийти с проблемами. Наверное, это логично.
Есть всякие нюансы. Есть такая, нюансы. Кто-то берет, есть... Опять же, все зависит от компании. Кому-то с этим интересно работать, а кому-то неинтересно. Потому что, опять же, на любой спрос будет какое-то предложение.
Ну, логично, да. Ты, кстати, упомянула момент про себестоимость. Может, кстати, обсудим тогда сейчас. Был у меня тоже вопрос в голове. Насколько сильно, ну, наверное, не так, неправильно сформулировала, из чего складывается цена ювелирного изделия? Вот давайте прям по частям разобьем. То есть, вот, например, стоимость, например, камня, да, наверное, металла, работы, с какой там процент за дизайн, какой процент за там за бренд, ну, то есть, вот как примерно она складывается, и насколько вот будет сильная разница, если, например, я пойду сделаю заказ, или я пойду куплю уже готовое изделие. Ну, вот, не знаю, смогла донести вопрос.
Да, сложно тоже сказать, потому что. Ну вот все, что ты перечислила, как бы это имеет место быть.
Это всё так,
да, просто. Действительно, так и есть. Вот мы смотрим на вставку, потом вот, ну опять же, вставка — это что? Это может быть фианит, который не стоит ничего.
Да.
Это может быть какой-нибудь цветной камень, драгоценный камень, любой, бриллиант, окей.
Ну,
вот.
Да.
Это раз, это уже. А там такая вилка этого всего, что тоже сложно как бы описать.
От тысячи миллиардов.
Да. Дальше металл. Что это? Серебро, золото, 585-я проба, 750-я тоже. Уже сразу разница. Вот. Потом, да, также какая-то художественная ценность. То есть что закладывает в нее сам создатель, скажем так. Потом работа, опять же, тоже, это какие-то просто ребята на заводе, либо это суперспециалисты, которых выращивают, взращивают, холят, лелеют, которые действительно просто профессионалы.
Ну,
вот.
Да.
Поэтому плюс еще всякие налоги.
Вот, кстати,
плюс еще
аренда, наверное,
да.
Там реклама,
да.
Сайт, если у вас есть, то это технический. Ну, то есть это огромное количество специалистов и денег, соответственно.
Так и
да,
есть.
Целая
просто
индустрия,
да.
О которой мы не думаем.
Просто изначально туда заложены очень дорогостоящие материалы.
Да.
То есть мы также покупаем какие-то товары за определенную сумму, и нам кажется это нормальным, но, опять же, ну, с чем мы сравниваем?
Смотря с чем сравнивать. А кто, вот сейчас такой вопрос у меня, возможно, очень глупый в голове возник, как оценивать стоимость? Есть какой-то великий человек, который этот бриллиант стоит столько, не знаю.
Они в ломбардах работают, знаешь, такие, типа, ну, за ваши часы я бы дал 10 тысяч рублей.
Я эксперт. Да. Ну, вот оценка камней, наверное, есть какой-то, не знаю, не регламент, реестр или как? Как вот оценивают стоимость камня? По каратам, сколько стоит карат, есть какое-то общепринятое, есть ли вот такое, знаешь, как цена золота на рынке, да, она же скачет, есть ли такое с камнями?
Есть, но это вот исключительно какая-то гемологическая история, то есть есть рынки цветных камней, скажем так, и люди, которые внутри него, они понимают условно, там же очень такая, как бы тоже, как сказать-то, ну, такой мир, очень закрытый, на самом деле, туда очень сложно попасть. И они там сами определяют ценность, сколько это будет стоить. Опять же, это все зависит от месторождений. Месторождение — это такая тонкая грань, природная, скажем так. Никто до конца не знает. Ну, наверное, опять же, я так говорю, я не гемолог.
Так, поэтому... кстати, маленький дисклеймер для людей, как и мы с Андреем, которые только сегодня, наверное, узнали, кто такие гемологи. Гемологи — это люди, которые занимаются камнями, правильно?
Да, да.
Просто, чтобы я всем... думал, с гематогеном что-то
связано. Вот я думаю, что надо немножко обозначить.
Вот, ну, это вот, это просто рынок цветных камней, и он закладывает определенную ценность. Сколько это будет стоить? Если они видят, например, что спрос повышается, или они видят, что, например, предложений меньше, то есть, то начинает расти цена. А как они это видят? Да просто приходит запрос, они не могут найти, например, такой камень. И не понимают, что это уже редко. И уже начинает расти,
сразу,
да.
Как вот это вот, мне сразу в голову приходит какой-то самый редкий розовый бриллиант, какой-нибудь персидский, что-то вот.
Да, да, да. Вот из этой серии. То есть, кстати, вот если говорить про какие-то такие истории, то, в общем-то, бриллианты, я думаю, что сейчас это уже какая-то такая уже популярная тема, что это немножко раздутая история. Потому что бриллианты бесцветные, они достаточно популярны, их много, их в природе на самом деле много. Это тоже такой некий, ну, искусственный, как это сказать?
Я поняла, что ты имеешь в виду. То есть им искусственно присвоили такую ценность, что...
Да, сразу, что они редкие, что они не редкие. То есть если вы придете и скажете, мне нужен, о, хорошо, там, карат в таких-то характеристиках, вам очень быстро найдут. То есть он будет стоить много, но найти вам его легко найдут. Если вы придете... Ну, опять же, мы сейчас говорим немножко в другой категории, в плане, что это все легко найти, плюс-минус. Но если мы будем говорить про какие-то более высокие...
Ну, что сравнение?
5 карат. 5 карат бриллиант. Вам найдут его. 5 карат какой-нибудь негретый Royal Blue Sapphire...
Боже, как звучит.
Это будут уже искать. Тоже найдут, но будет сложнее.
Их меньше,
да, их меньше. И вот от этого будет расти цена.
Ну, это логично.
Когда вы будете, вот опять же, когда вы будете продавать, то найти со временем 5 карат Royal Blue Sapphire негретый будет сложнее, еще сложнее, чем те же самые бриллианты. Но это очень в долгу. Эта игра очень в долгу.
Ну... Это если мы об инвестициях говорим.
Да.
Ты имеешь в виду,
да.
Что если его купить, а потом продать.
Да.
Вообще...
Ну и про ценность как таковую.
Ну да,
что когда вы пойдете бриллиантовое кольцо...
Мне на день рождения.
Или продавать, не дай бог, в ломбард, потому что вот так вот сложилось, то вам, ну, по мелочи посчитают. Вообще не посчитают. Как за металл посчитают. Мне еще, кстати, очень нравится история про всякие масс-маркет магазины. Когда вы туда зайдете, то вы увидите какое-нибудь кольцо в обсыпке такой бриллиантовой, ПВ называется, когда много маленьких бриллиантов закреплены, и такая вот плоскость блестящая, поверхность. Вот, там будет всегда общая каратность. То есть это единичка бриллиант, их там может быть 100 штук,
но
каратность
общая.
У них вот такая общая, и это может быть вау звучать как. Но на деле, там условно, один бриллиант стоит 100 рублей.
Вот такой вот маленький который... Маленький. А единичка это значит что, 0,1 карата?
Это 1 миллиметр.
А.
Кстати, никогда не знала, как это измеряется. Вот, полезно.
Ну, не-не-не, караты — это вес, а ну, мы говорим, единичка — это по диаметру.
Интересно. Все, мы теперь...
Можно и так, можно и так, можно и так.
Можно так и так. Я поняла, как образуется цена.
Вообще, говоря о ценности, мне кажется, что, в принципе, и золото-то тоже, ну, раньше когда-то был довольно редкий металл, но он не такой редкий, как многие другие металлы. Там, не знаю.
Платина, наверное, да.
Ну, я вообще думаю, что как будто бы, ну что, это кусок металла, что то кусок металла. Почему вдруг это стало ценным, а то не стало? Причем, ну, не то, что золота именно мало. Есть другие металлы, которых меньше может быть, либо столько же, сколько золота в природе, но они не будут, например,
так
стоить.
Там же есть по поводу там
прочности. Они будут считаться драгоценными.
Я думаю, тут сложился такой определенный исторический факт.
Да.
Это раз. А во-вторых, ну, то есть, суперредкий металл, ну, им же надо торговать, он должен котироваться.
Все, ну, понимаешь? Должно быть достаточное количество.
То есть, да, должен быть какой-то обмен.
Ну, да.
Вот. Определенный объем должен быть. Ну, это мое предположение.
Мне кажется, просто какие-то выделенные серии золота, откуда там деньги, иначе. Ну, сначала просто какие-то деньги. То есть какие-то были критерии необходимые, как будто бы золото идеально вписалось под эти критерии по количеству, по насколько оно там мягкое, удобное, чтобы чеканить монеты, его количество, распространенность по земному шару, чтобы в каждой стране плюс-минус могли деньги эти делать. Блестящее, красивое, милое, привлекательное. То есть много-много разных критерий, как будто бы совпало идеально, и вот решили. И в итоге договорились, что давайте мы будем им измерять там ценность того, сего и так далее. Ну, как будто бы.
Ну, я с тобой согласен. Наверное. Но я говорю, что сейчас в современном мире как будто это уже немножко не так. И вот эта вот ценность, она там какая-то историческая, она какая-то еще какая-то, но... Все равно она, мне кажется, что какая-то выдуманная.
Ну, конечно, так и тебе не кажется. Сейчас можно передоговориться, и вот люди, которые там...
Ну, кстати, знаешь, с одной стороны выдуманные, а с другой стороны, ну, там, какой-нибудь на Древней Руси носили серебряные монеты, золотые монеты, а ты сейчас их не носишь, то есть они как бы еще дальше от тебя. То есть вроде как и доступны, но не очень.
Ну, да.
Ну, вообще... То есть в древности они были более доступны.
Кстати, да. Сейчас тут деньги, а не одно название. Ну, то есть бумажки. А тогда хотя бы реально были деньги чем-то драгоценным.
Ну, так же в обиходе были.
Да, так же в обиходе.
Как пойду перепрячу свой золотой слиток.
Ну, на самом деле, я думаю, что действительно могут сейчас люди просто передоговориться, и деньги, и золото может обесцениться резко. Но вряд ли все будут это делать. Это сильно экономику пошатнёт.
Ну да, да.
Я просто даже знаю, вот, например, восточные страны, да, любят же там дарить девушкам там с рождения, там родилась девочка, ей сразу все родственники подарили золото, вышла замуж, ей подарили много золота, там родила первого ребенка, муж ей золото, то есть вот, ну, я про Иран, например, много сейчас читаю, смотрю, очень до сих пор эта культура развита, дарит огромное количество золотых украшений, это именно инвестиция, чтобы в случае чего женщина могла все это продать, потому что у золота есть фиксированная цена, и оно также растет в цене или дешевеет, вот она продает, у нее есть деньги. То есть это универсальная такая валюта, общемировая договоренность какая-то. Это интересно.
Ну, хорошо.
Согласился со мной?
Ну, отчасти да, но если это, например...
Ну, это там именно так. То есть это то, что я читаю, потому что многие там задают, зачем там маленький ребенок, вот она идет, ей годик, она с золотым браслетом, и рассказывает, потому что это вот все, это ее капитал. Он будет в течение жизни копить
ну,
все
да,
это золото.
Да, да, но как будто мы уже немножко из таких...
древних времен ушли.
Да,
но
да.
Это мы, это же разные страны, разные культуры, разные обычаи. Ну, это ладно. Все логично. Мы ушли далеко.
Ладно, давай возвращаться ближе
да,
к нашим баранам.
Да, я хочу спросить один такой вопрос. Что тебе больше всего нравится в твоей работе? Что тебя вдохновляет, что тебе больше всего нравится? Или все нравится? Идеальная работа мечты.
Красота. Меня вдохновляет красота. Потому что я действительно восхищаюсь всем, чем я вижу, всем этим блестящим. Ну вот, да.
Кстати, вот мы вначале, когда говорили про... Андрей спросил, любила ли ты тогда украшения, у тебя с учебы пришла, да, сильная любовь к украшениям? Как это? То, что сказала вначале?
Пришла ли она
пришла
вообще?
Пришла ли, кстати, да, любовь к украшениям?
Да, пришла.
Это в процессе вот учебы, да, наверное, больше?
Ну, да, ну это... Ну, мы же девочки.
Ну да, нет, я
мы
тебя
любим
понимаю,
себя украшать. Это то есть такое. Просто потом это переходит в какой-то определенный профессиональный навык.
Угу.
То есть ты смотришь, не знаю, последние коллекции ювелирных домов не потому что, ну, как бы, и потому что тебе это нравится, но еще и это как бы твоя профессия. То есть оно просто плавно перетекает в твою жизнь.
Ну, это идеально, когда ты любишь то, что делаешь.
Ну, как бы да.
С удовольствием за всем этим следишь, за коллекциями, за трендами, создаешь эту красоту, тебя это вдохновляет, и ты продолжаешь создавать красоту. Звучит как работа мечты.
Я, на самом деле, слышал, что вот о таких работах мечты, что часто мечты становятся какой-то рутиной, и тебе приходится там заставлять себя ими заниматься, и это в результате все превращается все равно в такую вот работу. Для тебя это случилось? Что тебе иногда приходится там «не хочу, но надо»?
В любой работе, даже самой любимой, есть моменты, когда тебе нужно что-то сделать, ну, такое, что не очень весело. Но это спокойно. Но, кстати, сказать, что все, что связано именно с дизайном, именно с украшениями, мне все нравится. Ну, то есть есть... все как бы радует, скажем так.
Это классно. Ну, то есть какая-то там рутина, ну, бумажки заполнить.
От вдохновления скучно, да? На тему того, что тебе дают эти какие-то материалы или дают какое-то задание. То есть, опять же, я работала на разной компании, у каждой компании есть свой стиль. И то есть... ну, не знаю, я старалась находить в каждом стиле что-то такое, что интересно мне, как бы как-то выразить их стиль через какое-то свое видение, и мне нравилось все.
Классно.
Мне кажется, и опять же, ну и опять же здорово, что вот прям ты сначала получаешь это задание, или тебе какие-то вот как раз камни тебе приносят, они тебя вдохновляют, впечатляют. Но опять же, тебе в один раз принесут там что-то, ну, невероятное, ну, другое чуть-чуть поменьше, ну, такое, ну,
все равно красиво,
да,
наверное,
все равно интересно. Потом это все дальше смотреть, как это рождается, как это развивается, пойти посмотреть, какую 3D-шку сделали, все ли получилось, не получилось, там можно какие-то дать комментарии, или там, или наоборот, 3D-шник что-то тебе скажет, а я вот твою идею еще вот так завернула, и ты такой, о, как здорово. Потом Ир это все делает, и потом ты видишь плод своих работ.
Слушай, а ты, получается, можешь на каждом этапе, то есть нет такого, ты отрисовала эскиз и забыла, ты как бы сопровождаешь свое изделие до самого конца и потом видишь готовый продукт, правильно?
Все зависит от того, какие условия в компании, какие требования. Ну, вот то сейчас. Есть везде по-разному.
Сейчас
у нас такие профессионалы, что на самом деле я могу нарисовать, и все, это дается. Они дальше уже делают, они дальше разрабатывают, они какие-то функционально-технические вещи придумывают. Я была в такой компании, где художник отвечал за все. Тут важный момент, что важна вообще команда. Очень важна сама по себе команда. Потому что может быть супер одаренный художник, супер неумелый 3D-шник, который я немножко строила. И я знаю, как это бывает, что там, ну, там же кривые, они как бы безразмерные. Ты можешь...
Я даже не знаю. Я поняла.
Ну, то есть ты можешь и такой изгиб сделать, и такой изгиб. И это очень важно, чтобы человек чувствовал, чтобы он понимал, что ты сделала и как ты это сделала. И очень часто, кстати, приходилось там что-то отстаивать, что-то доказывать, что это будет красиво. А сколько таких случаев было, что... А, это еще тоже интересно. Все всех проклинают. Это в токсичной атмосфере. Все говорят, что да это все художник придумал, он дурачок, он вообще ничего не понимает. Потом, значит, это все передается там ювелиру, передаются эти детали. Он говорит, да это все 3D-шник, вот там с художником они все вместе, там дурачки собрались тоже, какую-то фигню сделали. Ну, то есть важно тоже, какие люди дальше это будут делать. Они могут как сделать супершедевр,
так и испортить.
Так и все испортить. Кстати, это история про мой, по-моему, первый такой эскиз, который я нарисовала, сдала. И все. И через какое-то время мне мой начальник скидывает скриншоты и говорит: слушай, дай комментарий, пожалуйста, а то что-то не очень. А я смотрю, а там правда все так плохо. И мне кажется, первая моя реакция это какая-то. Барышня кисейная, я как увидела, я как расплакалась, думаю, боже мой, какой я ужасный художник, как все плохо. А потом такая, подождите-ка, вот я так не рисовала, и вот это не как у меня. И все, вот все поправила, все показала как надо, и 3D-шник переделал, и все собрали, и все красиво получилось.
Красота. Мне на самом деле очень сильная почему-то в голове вот на протяжении нашего разговора ассоциация с архитектурой. Как будто бы очень похоже.
Вообще очень даже много кто из архитектурных переходит в ювелирку. Потому что там смесь технического с
Ну вот ты прям расскажешь мне прям этапы в голове из серии, как там, например, архитектор придумал что-то, нарисовал, ну как бы начертил, нарисовал, как правильно это сказать. И там нужно понять, знаешь, соблюсти вот эти все нюансы. То есть я могу нарисовать какой-то невероятный дом, но надо же, чтобы...
Он рухнет.
Он рухнет, да. Нужно соблюсти все такие технические моменты, так с украшениями получается. И вот все вот эти этапы. Потом я вижу готовый дом, а ты видишь готовое кольцо, слежи счастье вот это, вот все обнимаются, радуются.
Ну, кстати, да, я вот сейчас подумал, что там... Это сопротивление материалов, да, тоже нужно учитывать.
Много же, огромное количество нюансов, про которые ты не думаешь, когда ты просто
вот создаёшь. Ты когда вот отрисовываешь какое-то украшение, ты думаешь о том, из какого материала оно будет сделано, что это возможно реализовать, например, это там в серебре, это в золоте, а это там в чём-то. А ты...
Ну, они там чуть-чуть плюс-минус похожи, но в целом, да, просто всегда думаю.
Угу.
Есть моменты, которые, например, могут не пролиться. Золото будет, серебро,
да,
золото
да,
будет
да.
литься и не прольется.
Тоненькие,
да.
Какие-то детали.
Либо потом отвалится, просто тупо закрепщик будет закреплять и что-нибудь. То есть, да.
Столько нюансов.
Есть еще эргономика, тебе надо учитывать, чтобы человек, который потом будет это носить,
удобно.
Ему было удобно это все. Есть нюансы, там, толщины должны быть такими.
А у тебя есть любимое? Что ты больше всего любишь прорисовывать? Кольца, серьги? Кстати, у вас же все украшения, не только там кольца, серьги, подвески, как и у вас разброс.
Да, да все.
А тебе все нравится или есть что-то любимое? Там ты радуешься, как, когда заказ, например, на серьги больше или на кольца?
Серьги просто легче рисовать.
Серьезно? Мне казалось наоборот.
Мне тоже казалось, что наоборот.
Почему? Мне казалось, они сложнее.
Там вообще... Не надо делать ничего.
А слушай, а еще тогда... Извини, ты не ответила, да, еще на вопрос? Или уже ответила?
Ну, серьги легче.
Что, серьги легче, поэтому
легче.
Тебе больше их нравится.
Да.
Они нравятся. Есть ли у тебя собственный стиль? Вот, не знаю, как это сказать. Что...
Что-то, чтобы я посмотрела и узнала.
Да,
а
что это
было,
да.
Я думаю, что нет.
Но мне кажется, потому что ты работаешь все-таки на компанию, и есть определенные требования, наверное, поэтому.
Ну да. То есть, ну, скажем так, стиль — это тоже определенный... То, что нужно вырабатывать.
Угу.
Может быть, у кого-то это появляется сразу,
угу.
но тоже такой момент, он тогда чаще всего развивается как единичное.
К соло-дизайну.
Да,
да. Сам себе бренд.
Вот.
А смотри, вот ты на работе же много создаешь эскизов, у тебя бывает, что ты просто на досуге хочешь для себя что-то порисовать. Есть такое? Все
да.
Еще осталось, да? Ты любишь что-то для себя рисовать?
Да.
Какие-то эскизики. Ну это классно.
Делала ли ты украшения для себя?
Да, конечно.
Что это было, если не секрет? Ну, то есть это было сережки, кольцо.
Вот, пожалуйста.
Кстати,
вот,
вы не
пожалуйста.
Видите, дорогие слушатели, вы не видите, но мы наблюдаем красоту на
вот
арене.
Это?
Очень
это
красивое
фигня?
Кольцо, серьги
вот.
И кулон, да. Очень красивые. Это интересно, это здорово. Тогда у меня не зря этот вопрос записан, как будто мы к нему логически подошли. Есть ли какая-то грандиозная мечта или план создать свой бренд?
Ну, как раз... Можно сказать о том, что я думаю, что нужно иметь какой-то как раз-таки ярко выраженный стиль.
Mm-hmm.
То есть создать бренд ради того, чтобы просто создать, чтобы здорово говорить, что у меня есть ювелирный бренд.
Mm-hmm.
То есть это не очень интересно, ну как мне представляется.
Да,
потому что я вот как, собственно, да, человек внутри профессии, я вижу, что этого много, и мне кажется, что должна быть какая-то ценность у того, что ты делаешь. Ну, то есть я априори думаю про человека, который что-то создает, что вот ему нужно было это высказаться. Я еще не нашла для себя такого высказывания, которое вот, чтобы я им заявила. То есть мне кажется, это все-таки должно быть какое-то такое взвешенное решение. Это раз. А во-вторых, это тоже такая интересная история, когда говорят про... Мне часто задают вопрос, почему у тебя нет своего ювелирного бренда? Ты же работаешь, ты же ювелир, ты можешь все нарисовать.
Угу.
Это все очень круто, я могу нарисовать, только на этом не заканчивается работа.
Ну да.
И будем говорить о том, что на этом только вообще просто начинается. Я делаю украшения для себя, я делаю украшения для знакомых, и я смеюсь, что это какая-то курьерская работа, потому что тебе нужно поехать в одну локацию, в другую локацию, тут, значит, отдать файл 3D-шнику, забрать 3D-модель, потом отвезти ее на литье, забрать литье, отвезти ее мастеру, от мастера отвезти ее на родирование, и вот так вот. То есть...
Родирование?
Родирование. Это покрытие родием. Ну, украшения радируют. Серебро радирует для того, чтобы серебро само по себе белый металл, но оно окисляется, становится таким черненьким. Вот, для красоты его радируют, покрывают родием, и тогда он становится таким белым и не окисляется. Также делают с золотом, потому что золото 585-я проба или 750-я тем более, они на самом деле желтенькие, то есть металл чуть-чуть имеет желтый отлив. И чтобы убрать и сделать его все-таки белым, его радируют. Поэтому все белое золото, которое вы видите, оно отрадировано.
Понятно.
Я, кстати, я, прошу прощения, читала об этом, когда нам выбирала с тобой обручальные кольца. У нас же из белого золота, я об этом читала. Это круто, да. Что я что-то знаю.
Ладно, ладно.
Вот, поэтому это такая работа без какого-либо творчества. Потом это же все-таки ответственно, там должна быть пробирная палата, то есть ты должен регистрироваться. Сейчас вообще, по-моему, платить налоги даже не с... Не...
С изделия просто с каждым? Или наоборот?
Там...
Нюансы. В общем, погуглите
там,
в интернете.
Там нюансы, да. Там надо как бы, чтобы не голословной быть. Но ты не можешь просто так условно. Ты можешь...
Начать свой бизнес. Надо да. Все как-то официально зарегистрировать.
То есть это как драгметалл, ты должен все-таки все это официально оформить. А если ты не оформишь, то может быть большие проблемы.
Это ну,
вот оно что.
Это да, и поэтому в этом всем очень мало как такового творчества.
Но,
то тогда... есть оно как бы минимально, оно сходится как будто бы на нет.
Тогда все мне кажется безумно правильно и логично, что ты работаешь в компании, и твоя работа заключается только в творчестве, потому что все остальные этапы берет на себя компания.
Ну, тебе в какой-то нужно... мере, да.
Да, и тогда вот, вот идеальное решение. Ты максимально в творчестве, ты максимально этим занимаешься, но при этом есть конечный результат, есть украшения, которые ты, ну, которые эскизы, которых ты делала, но ты не курьер. Ну, вообще, как бы для меня кажется, что так сложилось, просто в идеальный пазл.
Ну, и мне кажется, что все-таки нужно... Можно быть и можно и побыть курьером ради какой-то великой миссии.
Ну, да.
Но главное тогда ее сформулировать.
Да,
я пока для себя ее не сформулировала.
Очень круто, и мне кажется, это прекрасная нота, чтобы закончить. Мы почти час уже болтаем, 51 минуту. Алина, спасибо тебе просто огромное, спасибо. Что пришла, что поделилась с нами.
Вам спасибо.
Да, немного завесу этого ювелирного мира. Я много чего для себя узнала, если честно. Андрей, ты как?
Я узнал больше, чем ты. Что у тебя уже были какие-то базовые знания, я действительно просветился.
Очень интересно. На самом деле, мне кажется, всем будет безумно интересно слушать. Может быть, кто-то решится стать дизайнером ювелирных украшений. Может быть, кто-то решится заказать для себя изделие какое-то уникальное или кому-то в подарок. В общем, я официально заявляю, что это классный выпуск. Очень было интересно. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще. Очень рады. Будем прощаться. Приятного вам прослушивания.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо тебе.
Спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.